самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Единственное лекарство от депрессии, не имеющее побочных эффектов, это книги. Я абсолютно в этом уверен. Какие книги могут поднять настроение и поддержать нас сегодня? Поговорим в передаче «Эпиграф» про книги-антидепрессанты. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях сегодня впервые книжный блогер Сергей Верин. «Север» читает, у него был блог, и сейчас «Север Букс». Сережа, привет.
Привет, добрый вечер. Добрый день.
Добрый день, да, добрый вечер. Друзья, очень рад, что вы с нами сегодня. Мы продолжаем говорить про книги, про важные книги, актуальные книги, книги, которые нам помогают, книги, которые нас поддерживают сегодня. И я продолжаю в передаче «Эпиграф» знакомить вас с амбассадорами. Я пытаюсь привыкнуть к этому странному слову, с амбассадорами чтения, послами чтения книг. И сегодня для меня Сергей – это вообще человек, которого я смело могу рекомендовать всем, кто любит чтение книги. Если вы подпишетесь на его телеграм-канал «Север Букс», то вы узнаете много о книгах, о Сергее, о его взгляде на чтение, на современные новинки. У Сергея, наверное, гораздо больше новинок. У меня, так сказать, более детальные разборы, у Сергея больше обзоров, больше такого, не знаю, динамики такой, поэтому подписывайтесь на его телеграм-канал. Сегодня мы поговорим про книги, которые могут поддержать нас, подарить нам хорошее настроение, позитивный настрой, чего нам сегодня очень не хватает, мне кажется. И книги, которые могут стать поддержкой, тоже нам сегодня очень важно. И сегодня у нас к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, какие книги антидепрессанты вы рекомендуете прочитать и почему, прям советуйте. Давайте сегодня завалим друг друга хорошими книгами. Это очень важно сейчас. Но для начала познакомлюсь, Сергей, ну давай вот, расскажи про себя. Как ты вообще стал заниматься этим книжным блогерством? Вообще-то, слушай, я все время, как еще с древних времен, когда только появились первые буктьюбы, да, первые вот эти вот, значит, вот эти старшеклассницы, я прочитал «Мартин Иден», я не понял, почему так все так восхищаются этой книжкой, вот до солидных, слушай, таких блогов, влогов, топов, да, буктьюберов, потом уже, соответственно, на разных площадках, я все время поражался, почему люди идут в книжное блогерство, ну, на кой это им нужно, значит, это не бьюти-блоги, не тревел-блоги, да, там не IT, не геймерские блоги, то есть миллионов-то у нас просмотров всего не будет, зачем тебе все это нужно-то стало?
Ну, на самом деле, да, ты прав, я тоже вот с Ютуба узнал вообще о книжном блогинге, что он существует, и как-то, ну, читал я всегда, но вот так вот массово, где-то лет 5 увлекся этим делом, начал смотреть, какие новинки, какие люди предлагают обзоры, и узнал, что, оказывается, есть там целые направления в разных соцсетях, которые так или иначе связаны с книгами. Мне изначально было, конечно, интересно послушать других и рассказать свое мнение. То есть, когда ты читаешь книжку, все равно хочется с кем-то ее обсудить. И вот эти площадки, они позволяют найти тех людей, которые либо тоже ее читают, либо тоже ей как-то заинтересованы и хотят услышать мнение. И, знаешь, я всегда говорил, что книжный блогинг – это вообще-то не про книги, это про людей в первую очередь. Про людей, которые читают книги, и про общение. И потом это уже, конечно, перерастает в какую-то более такую детальную привычку, то есть ты уже начинаешь охоту за какими-то редкими книгами, которых нигде нету, а там в каком-то городе в книжном ты ее нашел, и отслеживать новинки, как-то мониторить их. В общем, это затягивает очень сильно. Вот меня тоже почти уже 5 лет назад затянуло. Сейчас я осваиваю новую площадку Telegram в связи со всеми происходящими событиями. Ну, посмотрим, как будет там.
Слушай, ну смотри, как вообще из читателя как бы становится книжным блогером? То есть книжный блогинг, когда ты вдруг для себя значит, принял решение, окей, я буду в это вкладываться, да, после просто своих впечатлений, необязательных абсолютно, не требующих каких-то, да, каких-то там требований, чтобы тебя там, ты обязательно спойлеры не слил, о сюжете рассказал так, чтобы, ну вот, окончательно каких-то таких поворотных сюжетов не рассказал, при этом там нужно что-то так все-таки от себя, экспрессии, да, добавить. И вот как ты стал таким человеком, который стал вкладываться в это? А вкладываться в это надо много, и это требует усилий. Поэтому переход действительно с одной площадки на другую очень и очень проблематичен, да? Потому что нужно осваиваться.
Ну, я пока сейчас вот в подвешенном состоянии этого перехода. Мне как бы главное сохранить настрой и не потерять связь с теми людьми, с которыми мне интересно общаться о книгах. Поэтому пока как-то состояние такое подвешенное. Вообще, вот действительно, если изначально блог зарождался как только исключительно книжный, то есть там были фотографии книг, какие-то отзывы, цитаты, и не было там ни меня, ни какой моей жизни, то постепенно все равно, когда ты каждый день общаешься с... Я не люблю слово аудитории, с людьми, которым интересно, что ты читаешь, рано или поздно наступает и момент, когда ты начинаешь делиться какими-то там своими жизненными происшествиями, путешествиями, поездками, переживаниями и так далее. У меня это все как-то вот пошло органично, и, но все равно я держу блог в рамках именно книжной тематики, все остальное это уже как-то связано так или иначе с основной тематикой.
Вот расскажи о своем блоге. Ну, во-первых, конечно, опять же подчеркну, сейчас Сергея можно найти на площадке Telegram, Saverbooks, можете писать мне. Я вам дам все пароли, ссылки. Да, в принципе, я сразу же после эфира прям в комментариях все ссылочки прям, ну, напишу непосредственно под этим нашим эфиром. Так что, пожалуйста, какие книги тебя интересуют? Какие у тебя вообще планы на будущее?
Определюсь. Смотри, знаешь, как бы сейчас все планирование реально оно ограничивается одним-двумя днями, поэтому говорить, какие книги меня интересуют. Нет, есть, конечно, новинки, которые я жду, я надеюсь, что они выйдут. И уже буквально там, ну, наверное, года три я пытаюсь... Ну, очень скромно, но все-таки настаивать на том, что русскую классическую литературу необходимо читать, и необходимо читать вот именно, наверное, в такие времена и в таком возрасте, когда уже у самого душа тянется, а не когда тебе надо это там по школьной программе или так далее. Поэтому у меня есть определенный список классики, которые я хочу перечитать. Я открыл для себя за эти три года, когда я к ней вернулся, абсолютно новые имена, которые в школе проходили просто мимо. Допустим, Лесков стал для меня вообще полнейшим удивительным открытием, и я прочитал два его произведения и буду продолжать читать дальше. То же самое с Куприным.
Прям очень хочу... Двух моих, одних из любимых моих русских классиков называешь, да, Лесков
и... Ну да, и мне, я просто вот когда их сейчас прочитал, я понял, что ну, вот это могло бы быть реально интересно в школе. Ну, не вместо того, что мы там читали, но как-то вот эти два писателя, они прошли очень мимо школьной программы. Очень хочется перечитать Достоевского. Из книжных новинок меня все равно больше интересует именно, как я говорю, такой современный роман про жизнь. То есть меня больше интересуют не какие-то там триллеры, детективы, хотя я тоже о них буду рассказывать. Фэнтези я практически не читаю, а именно какие-то такие большие романы о том, как живут люди в разных странах. Ну вот, ты знаешь, что я одно из моих любимых издательств — это «Фантом», и вот их линейка мне прям очень греет душу, и всегда интересно читать, что они там еще придумают.
Вообще есть издательства, я их называю издательства «Знак качества», да? То есть если ты, значит, полюбил какое-то издательство, то, например, там Phantom Press, неоднократно Phantom Press, книги Phantom Press были у нас в обзорах наших передач. Здесь Игорь Люков и Ава Штейман были, лично рассказывали про новинки Phantom. Мы, конечно же, сами говорили про Phantom. Меня, конечно же, огромная печаль о том, что я не успел взять интервью у Амоса Оза, вот, к сожалению, ушел. То есть, вот, конечно, Phantom Press – это то издательство, которое, на которое мы, ну, и я ориентируюсь в частности. Да, там у меня есть азбука, есть иностранка, есть азбука, есть вот все эти, ну, все те издательства, которые мы все любим, да, те, кто занимается книжным блогером и, собственно говоря, книжной журналистикой, да, книжными обзорами. Мне интересно, насколько ты ориентируешься, ты говоришь, что у тебя есть часть твоих планов, это классика, часть, соответственно, актуальные какие-то издания, литература, да. Кроме Phantom Press, какие еще ты вот посоветовал бы обратить внимание?
Я очень жду, раз ты начал говорить про азбуку, я очень жду новый роман Кронина, который еще не переводили у нас. Доктор, забыл фамилию. В общем, Кронина я люблю и азбуку покупаю и читаю Кронина. Из новинок других издательств я очень надеюсь, что у нас все-таки переведут новый роман Хани Янагихары у «Корпуса». И из тех книг, которые как раз могут быть в качестве антидепрессантов, по-моему, уже перевели лайфбук, новую книгу Мэтта Хейга. «Комфортная книга» она называется. У меня вот здесь есть «Планета нервных». Я ее вообще в качестве витамина потребляю. Очень мне она сейчас помогает. И жду вот «Комфортную книгу». Ну и у «Фантома» там очень много новинок, которые я жду. В первую очередь я жду третью часть трилогии Ибиса Амитава Гоша. Потому что первая часть выходила давно не у «Фантома». Сейчас «Фантом» издал первую и вторую часть. Я надеюсь, что все-таки третья тоже издастся в наше время.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие книги антидепрессанты вы рекомендуете прочитать и почему. Давайте будем делиться. Сейчас мы уже практически будем с Сергеем переходить к нашим причинению добра. Ну, конечно, друзья, нам очень важна и ваша поддержка. Мы делаем все для того, чтобы помочь вам сориентироваться в этом бурном, сейчас, так сказать, бурность этого книжного моря, к сожалению...
Сейчас не такое бурное, да, но стало.
К сожалению, поутиху из-за, понятно, финансовых проблем и разных материальной базы, да, но мы все-таки надеемся, что все это устаканится рано или поздно, конечно же, да, там повысятся цены и там отчасти придется переходить на какие-то электронные носители. Я к этому подготовился, там мой любимый электронный ридер там со мной. По-разному люди. Вот ты, наверное, больше...
Я теперь понимаю, вот когда люди говорят, зачем ты столько покупаешь, ты же не успеваешь читать, теперь я им скажу, вот как раз за этим я это и делал.
Это рубрика «Спрашивали, отвечаем».
Да.
Вот. Поэтому,
теперь
друзья,
я знаю, конечно, что у меня есть запас.
Да. Конечно же, мы очень рады вам помогать ориентироваться в этом книжном море. Ну и, конечно, для нас очень важно, очень важное значение имеет ваша поддержка, ваши комментарии и, конечно же, материальная поддержка в наше сложное время. Материальный вопрос стоит очень остро, и понятно, что для обеспечения эфиров нам нужно поддерживать технику в актуальном состоянии, вкладывать в то, чтобы делать лучше, интереснее эфиры и качественнее. Поэтому, друзья, в описании к этому эфиру, к этому видео вы найдете ссылочку, прям проходите по ней, можете выбрать разовые или же ежемесячные пожертвования, можете любую сумму, и, соответственно, конечно, мы будем благодарны, исходить из того, что вы можете сейчас потянуть финансово, и мы очень благодарны каждой копеечке, каждому рублю, который вы вложили в наш эфир эпиграфа, в наш проект. Еще раз мы очень благодарны, что вы с нами, что вы продолжаете нас поддерживать. Мы будем продолжать вас знакомить с новыми, что значит новыми, с теми книжными блогерами, которых вы не знаете, а мы, надеюсь, знаем и будем вам показывать. Конечно же, надеемся, что Сергей не последний раз, не первый, но не последний раз у нас в гостях. Поэтому, да, друзья, так что пишите. В общем, проходите по ссылочке, все делайте, все, что вам нужно и что нужно для нас. Чем больше, кто сказал, что любовь нельзя измерить материально? В общем-то, можно, вот, но не только. Поэтому, друзья, для нас важна, конечно, и ваша эмоциональная поддержка. Мы переходим к, например, что сегодня мы говорим про книги «Антидепрессанты», и переходим непосредственно к причинению добра. И я предоставляю, отдаю пальму первенства Сергею. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях книжный блогер Сергей Верин «Север». Вот, Сереж, давай, твои первые.
Ну, конечно, мои первые рекомендации с причинением добра не очень вяжутся, но, тем не менее, я думаю, что это книги, которые вот действительно помогут отвлечься. Во всяком случае, в этом году я испытал это на себе, и недалеко мы ушли от «Фантома Пресса». Они издают прекрасного французского автора Мишеля Бюсси, автора детективов, и вообще он человек очень разносторонний, он и политический аналитик, и профессор Руанского университета, и географ, и писатель. И вот эти книги как раз я обозначил как географический детектив, поскольку в них география – это не только место действия, не только локация, но и какая-то географическая локация – это практически один из важных персонажей, который влияет на сюжет. Про две книги мне хотелось бы поговорить, переиздание прошлого года и новинки этого. Это книги «Черные кувшинки» и книга «Под опасным солнцем». «Черные кувшинки» нас переносят в деревеньку Живерни, если я все правильно, да, говорю, там, где творил Клод Моне. И, соответственно, как раз помимо того, что мы оказываемся в живописном местечке Франции, которое не скучно, но хорошо описано, прям реально ты как будто проходишь по этим улочкам, видишь эти пруды с кувшинками, плюс есть какие-то достоверные исторические факты о жизни Клода Моне. И что касается детективной составляющей, то у нас есть три героини. Это достаточно такая взрослая уже пожилая женщина, женщина средних лет, учительница, и маленькая девочка. И в предисловии нам говорится о том, что все три они хотят убежать из Живерни, но удастся это сделать только одной. Тут же нас предупреждают, что нас ждет убийство, и даже не одно. И дальше начинается не столько игра Бюсси в персонажей, сколько игра Бюсси с читателем. И вот большее удовольствие, наверное, получаешь именно от того, как с тобой играет автор. В конце тебе, когда открывают все карты, ты просто сидишь восторженный, и тебе хочется ему аплодировать, как он с тобой это все провернул. Единственное, опять же, вот побочный эффект у книг Бюсси есть, это бессонница, потому что я читаю за два вечера, оторваться невозможно, хочется узнать, что же там будет дальше, что же произошло, и какую игру с тобой для тебя придумал автор. И вторая книга, это новиночка уже этого года, «Под опасным солнцем». Опять же, тут у нас есть географическая составляющая, это Маркизские острова, одна из колоний Франции. Но здесь уже мы из уютной деревеньки, мы попадаем на прекрасный пляж, волны, пальмы. И у нас есть побольше уже героев. На один из Маркизских островов приезжает писатель и привозит с собой 5 женщин в качестве слушательниц литературных курсов. Каждая эта женщина могла с собой взять еще одного человека, но воспользовались только 2. Одна из них взяла свою дочку, а вторая взяла своего мужа, который является жандармом. В первый же день исчезает наш создатель литературной мастерской. Все сначала думают, что это какой-то вот такой наглядный урок он решил им преподать. Ровно до следующего утра, пока они не обнаруживают уже не его, а труп одной из участниц. И тут уже становится понятно, что никакая это не игра, что у нас на острове есть убийца. Здесь такой герметичный детектив, плюс географический. И опять же, Маркизские острова играют очень важную роль в сюжете. То есть нельзя взять героев, поместить на другие острова, и там уже порушится у нас сюжет. И опять же, Маркизские острова, они знамениты тем, что здесь были, нашли свой покой две известные личности. Это художник Гоген и французский бард Браль. И у этой книги есть очень хороший саундтрек. То есть если включать те песни Браля, которые там упоминаются, вы получите еще и 3D-погружение. Опять же, Бюсси играет во своих персонажей и заигрывает с читателями. Если в «Кувшинках» я в самом начале предположил вот эту игру, какие будут правила, и потом просто удостоверился в этом, то «Под опасным солнцем» мне не удалось обхитрить Бюсси. И когда он в конце мне выложил все карты, я наконец понял, что меня смущало всю книгу, потому что меня не покидало ощущение, что что-то здесь не так. Но вот как-то все это не вяжется в одно. И в конце, когда он мне все это вскрыл, что там было на самом деле, я, конечно, был в диком восторге. То есть отвлекает абсолютно от всего. Ты следишь за сюжетом. Мне вот в этом году Бюсси очень сильно помогает.
Да, слушай, вот тебе интересно. Я должен сказать, что у меня есть такая штука. Меня не берут детективы. Вот не могу ничего с собой сделать. Я в юности, в детстве любил...
Абсолютно так же. Да. Абсолютно так же. Меня не берут детективы. Чем меня зацепили вот эти детективы Бюсси, там даже не так важна составляющая детективная. Там важна, что это игра с тобой, как с читателем. То есть это прям какой-то вот литературный квест. То есть, я, чтобы не проспойлерить, так завуалированно говорю, то есть кто убийца, тебе абсолютно не важно. Тебе важно то, как подает материал Бюсси, и ты понимаешь, что что-то здесь не так. Что кто-то тебя как-то обманывает, и даже не так важно, кто убийца. А вот разгадать этот обман авторский.
Я к чему я сейчас объясню, сейчас комментарии прочитаю. Наталья Третьякова написала: «Добрый вечер, замечательная тема. Наталья, пишите свои варианты книг антидепрессантов, которые вы порекомендовали». Друзья, не стесняйтесь, пишите книги антидепрессантов, которые вы рекомендуете. Давайте друг друга завалим хорошими книгами, пока мы еще можем это делать, пока у нас еще есть возможность купить там каким-то старым ценам, быстренько это все делаем. И ты же наверняка знаешь Машу Ангину, да, вот нашу совершенно замечательную, да, книжного блогера. Тоже очень рекомендую подписаться и на ее телеграм-канал. И, значит, она сказала, вот как бы тоже меня все спрашивали, зачем я столько покупаю. У меня, говорит, теперь запасец есть, да?
Да.
Что вот в наше непростое время все это очень важно. Дана написала: «Брель, он бельгиец». Вот так вот. Вот такой у нас комментарий. Спасибо.
Ну, возможно, он бельгиец.
Да. Но пишите, Дана, кстати, что вы рекомендуете почитать, какие книги антидепрессанты. Моя очередь. Значит, я расскажу историю. Значит, у меня есть две книги, которые я тоже хочу порекомендовать. Одного автора, как и у Сергея, вот он про географический детектив. Я сначала про детективы немножко, буквально там быстренько. Значит, про детективы. Я пытался зайти на современные детективы, читая обзоры там своих коллег, Наташи Ломыкиной и так далее, да, многих книжных обозревателей, своих друзей-блогеров. Я думаю, ну, как бы попытаюсь там Юнис Бё, ну, я читаю, ну, скучно и скучно, думаю, что ж такое-то. Потом решил, там, Жоэль Дикер, вот такой вот, да, значит, про это вот дело,
да, да.
Где-то. Я пытался прочитать, и у меня, знаешь, я на половине книги, во-первых, понял, что будет, что делает автор. Потом говорю, у него, он идет по простому принципу. Вот
Дикер просто красивый, ему да, можно.
Последний, я не знаю, насколько он красив, меня, ты знаешь, вот не оцениваю мужчин по красоте, но может быть, кто же, это ж моя какая-то штука, вот, но я понял, что последний, в общем-то, из всех героев этого детектива, он и, собственно, убийца, да, вот и все, то есть меня это возмутило, потому что мы так воспользовались, в общем, еле-еле я добился.
Это всегда обидно.
Да, вот, еле я добил, поэтому я вот, ну, уже не пытаюсь детективы, но это не означает, друзья, что детективы не нужно вам читать, и есть совершенно замечательный, наверное, автор детективов, и, по крайней мере, Мишель Бусси я плюсую, потому что один из его романов я прочитал, он мне понравился, не могу сказать, что я там в восторге, но он действительно понравился, и вообще Мишель Бусси – это тот редкий автор детективов, который умеет писать, который умеет работать с сюжетом, и у которого все нормально с детективной частью, да, вот все нормально, да, ты вот не ругаешься на то, что тебя обманули.
Ну, да, то есть тебя не обманули, да, ты заранее можешь предположить, кто там, то есть да, никто-то да. Из кустов не выскочит в конце.
Да-да, вдруг внезапно, да, и он говорит, а вот он убийца, я говорю, что же вы, друзья мои. Дана написала, хотя я люблю уютные детективы еще, написал, прошу прощения, у меня это сага Форсайта, Дана плюсует, потому что я тоже очень люблю сагу Форсайта, причем всю, там, вот от начала до конца, все, что написал, да, и хотя я люблю уютные детективы еще, и Дозоры, спасибо, Дана, вот тоже фантастика, это, фантастика я еще могу читать, хотя вот, честно говоря, все реже и реже, нужно сказать, меня могу себе позволить это удовольствие, а я посоветую две вот такие книжки одного автора, целая предыстория есть, но я коротко скажу. Шон Байтл, записки книги торговца. Вот такая вот книжка, с ней связана целая история. Она такая в супере, ну, в общем, супер мало отличается от не супера. Вот. Эту книжку, в общем, моя младшая дочь... Она знает, что для папы лучший подарок – это книжка. Вот. И поэтому она подходит, самое интересное, что она подходит очень тщательно к выбору книг. Меня мучает жена обычно, она говорит, потому что Саша будет тебя покупать, поэтому ты скажи, что список, да, и она выберет. Вот, я там даю. А эту книжку, это не из моего списка книжка. Эту книжку выбрала сама моя дочь. Ей понравилось название про книжки.
Да, книги любят все.
Да, вот. И, ну, казалось бы, что интересно, какая книга «Антидепрессант» может быть из дневника? Вот, у него две книжки. Значит, «Дневник», «Книга торговца» – это следующее. Вот, нет, вот это первое, не «Дневник», а «Записки» – это вторая, это продолжение. Я прочитал вторую, а потом купил первую, потому что мне безумно понравилась первая книга, вот эта, вторая книжка. Что это такое? Ну, казалось бы, «Дневник», «Книга торговца», он всегда там пишет, значит, онлайн-заказов 0, найдено книг 0, или там онлайн-заказов 3, найдено книг 5, там, и так далее. Это Шон Байтл действительно реальный абсолютно, вот здесь... У него обычно здесь, по-моему, есть фотографии. Да, вот фотографии. Вот это его букинистический магазинчик в Шотландии.
В Лондоне, да?
Да, нет, в Шотландии. И там совершенно невероятно. То есть то, чем он занимается, то есть приходят совершенно безумные какие-то покупатели, вот, которые ищут какой-то совершенно безумные книжки. Там огромное количество юмора. У него абсолютно такая юморная, значит, сотрудница. И эта юморная сотрудница еще свидетель Иеговы, и она еще как бы так ему вворачивает что-нибудь такое, значит, пытается вернуть что-нибудь, его на путь истины, значит, обратить. И это книжка, где невероятно много юмора, при этом он размышляет на разные вопросы, встречается с друзьями, делает закупки. То есть, казалось бы, ничего такого. Но когда ты начинаешь читать, эта книжка тебя просто вот погружает, и ты абсолютно отвлекаешься от своей собственной жизни, от того, что происходит вокруг, и получаешь, как это не парадоксально, ты получаешь невероятно вот огромное количество эмоций таких положительных, ты сопереживаешь, смеешься. То есть это книжки не сюжетные, казалось бы. Сюжет этой книжки – это сама жизнь. Да, но она вот такая, она абсолютно антидепрессант. И честно скажу вам, эти дни я иногда просто открывал ее, ну вот эти книжки на такой произвольной странице, начинал читать и понял, и себя ощущал, что я там, значит, уже час читаю эту книгу. Так что вот, даже если вы прочитали эту книгу, вернуться к ней очень-очень здорово. А Дана еще написала, еще детские книги, очень классно перечитывать детские рассказы Зощенко про Васю Куролесова «Коваля». Вася Куролесов – это вообще одна из моих любимых. Вообще «Коваль», кстати, я присоединюсь, Юрий Коваль – это невероятный вот писатель, который может вам подарить невероятный, там он очень ироничный, много юмора. И его рассказы, там «Картофельная собака», «Ножевик», «Меня не любит чайник», там, это «Чайник» она, по-моему, называется, там прям рассказ начинается «Меня не любит чайник». Вот просто прочитайте, я вас уверяю, вы влюбитесь в прозу Коваля и с удовольствием будете возвращаться. Теперь, опять же, передаю, значит, мяч на поле у Сергея. Сергей, твоя очередь.
Ну, давай тогда мы пройдем по современной русской прозе. Есть одно такое маленькое, но очень хорошее издательство, которое называется «Планш», и они издают книги Константина Семенова со странными названиями и обложками, которые, может быть, ни о чем не скажут. Звали его «Эвил» и «Огей Лавс Иван». Две такие книги, сейчас поподробнее о нем расскажу. Я вообще, когда увидел статейку об авторе, я сразу понял, что мы с ним подружимся, потому что там написано, что Константин Семенов родился в Ленинграде, а потом переехал в Петербург. Я как бы понял, что вот по одной вот этой фразе, что это человек с моим чувством юмора, все будет хорошо. Это две независимые книги, но они как бы идейное продолжение друг друга. И чем они хороши? Их можно читать поколению, вот, ну, наверное, от 30 и старше. Потому что, по сути, это книги о воспоминании о детстве, о молодости. Первая книга, звали его «Эвил». Да и вторая тоже, там, знаешь, вот когда ты встречаешь человека, и у вас начинается разговор, с одного на второго он перескакивает, и, в общем, вам интересно друг с другом общаться, а потом наступает момент, когда ты спрашиваешь, а мы вообще с чего начали, а как бы ответить невозможно. Вот тут то же самое. То есть у нас есть главный герой, который нанимает работника там, помочь ему как-то по дому и постепенно начинает вспоминать о советском детстве, о том, как он ездил с папой в Тбилиси, в Грузию. Причем я тоже не так давно был в Грузии. Абсолютно ничего не изменилось в плане гостеприимства и вот этих вот, ну приема гостей, традиций. Это книги с ароматом тархуна, грузинского вина, вот посиделки на бревнах в детстве. Я не знаю, у вас было, не было. Мне кажется, в каждом дворе есть какие-то бревна, где собираются дети, там доски или бревна. И вот там они сидят, как воровали яблоки в соседних садах, потому что там всегда вкуснее, чем такие же, которые растут у тебя. В общем, и все вот это не закручивается в какой-то определенный сюжет, но при этом это все достаточно наполнено и гармонично, и едино. В финале книги там есть немножко уже о 90-х годах, о том, как люди становились действительно людьми с большой буквы в очень сложных условиях, немножко там уходит в депрессию, но при этом финал все выруливает и, опять же, задает такое настроение. Как бы все книги позитивные, жизнеутверждающие, с легкой грустью о прошлом и с надеждой на будущее. И абсолютно такое же идейное продолжение «Огей Лавс Иван», то есть звали его Иван, просто перевернутое название. Там уже рандомный герой делает ремонт, тоже нанимает работника, чтобы он ему помог сделать ремонт в квартире, и начинает вспоминать свои какие-то школьные годы, поездку в пионерлагерь, и все опять приходит к 90-м. Там немножко криминала добавляется, элемента семейной саги, но, тем не менее, общее настроение опять оно отличное. И эти книги, которые могут объединить несколько поколений одной семьи, потому что каждый в нем найдет что-то похожее и что-то свое. Единственное, что сразу скажу, что потом не было ко мне претензий, как я для себя это понимаю, когда делали вторую книгу, видимо, настолько редакторы и корректоры издательства увлеклись материалом Семенова, что они немножко забыли о своей работе. Если первая книга, она достаточно хорошо средактирована и скорректирована, то во второй есть очень такие оплошности именно корректорской работы. Но все, кто хотят вот что-то в духе Манюни, знаешь, вот что-то в этих книгах есть от Манюни, только вот с точки зрения пацана, скажем так. Вот такой автор чудесный.
Да, спасибо. Ну, вот я его не знал. Спасибо, что ты рассказал. Друзья, пишите, какие книги антидепрессанты вы рекомендуете прочитать. У нас есть, вот Дана написала, и Даррелл. Да, конечно, Джаред Даррелл, «Моя семья и другие звери». Вот это совершенно... Кстати, по этим книжкам Джареда Даррелла уже выпущен сериал. Он так называется, да. «Дарреллы». Да, так что я вам советую посмотреть сериал, там очень много юмора и так далее, да, действительно очень такой терапевтичный. Наталья написала «Джен Эйр», «Шалость аристократов», Мельникова, «Агент сыскной полиции», «Мюссо», «Бумажная девушка». Спасибо, Наталья, за эти рекомендации. Друзья, пишите, какие книги вы рекомендуете почитать. Моя сейчас... Книга «Антидепрессанты». Слушай, я понял, что ты идешь по художке, а я сейчас иду по...
Я, да, я по художке.
Да-да-да, вот я иду по нонфикшену пока, по крайней мере. Ну, пусть я, вот мои рекомендации будут такие. По крайней мере, у нас вообще, мы разные люди, нас отвлекают разные, наверное, книги, разные абсолютно темы. Книжка вот такая Виктора фон Хагена «От стыки Майя и Инки». Вот не поверите, что я вам советую. Сразу скажу про минусы этой книги. Так как это центр полиграф, поэтому и качество бумаги там гораздо хуже. Но они вроде как вложились, и вот эта книжка не так, в общем-то. Потому что книгу, например, книгу «От стыки Майя и Инки» с черно-белыми иллюстрациями, я считаю, что это просто, ну, ребят, ну, надо как-то...
Обидно.
Обидно, да, потому что, например, знаешь, вот ты открываешь, и вот такая вот маска у тебя, да, ну и казалось бы, если бы черно-белая маска, ничего такого, да, но написано, деревянная маска, покрытая мозаикой из бирюзы, перламутра и розовых раковин, ну, ребят, ну как я это могу
отсюда? Тебе нужно купить фломастер и еще и антидепрессант разукрасить.
Вообще очень невероятно, Виктор фон Хаген, он действительно... Очень известный американский этнолог, его дочь сейчас, он очень много сделал для того, чтобы, по сути, вот, наследие древних цивилизаций ацтеков, майя и инков сохранилось, а не разошлось по частным коллекциям и не перепродалось куда-то. И, соответственно, его дочь сейчас, собственно говоря, занимается вот фондом и музеями вот этих древних цивилизаций. Очень здорово. И на самом деле, если вы хотите погрузиться, а я давно, слушай, я у меня с детства вот это вот читал, там, «Дочь Монтесумы», да, Брайдера Хаггарда, вот такие вот приключенческие книжки, и мне всегда было интересно. Но вот чтобы вот руки не доходили почитать, а тут я увидел вот эту книжку и думаю, да, и все-таки я почитаю. Эта книжка невероятно интересна тем, что Виктор фон Хаген действительно глубокий, большой специалист в истории древних доколумбовых цивилизаций Америки. И там столько всего. То есть, во-первых, вы узнаете, как жили вожди и цари, можно сказать, вожди, да, вот этих цивилизаций индейских, вот куда ведут дороги инков и почему они вдруг заканчиваются. Очень интересно, например, как похоронные, то есть как себе представляли, скажем, потусторонний мир, вот эти древние языческие цивилизации. Я в Перу есть одна, нашли одну пирамиду, совершенно невероятную, да, которая, значит, в которой мумия, она в подвале, соответственно, там долго-долго разбирались и не знали, что на самом деле там вождь, мумия вождя, она там где-то там в подвале. Нашли этот подвал, а потом увидели, что там, где проводили служение, значит, жертвоприношение, из подвала идет труба. То есть жрецы с мумией переговаривались, как бы.
Советовались.
Что делать-то? То есть, и потом в результате этого выяснилось, что, значит, соответственно, майя не верили в то, что, значит, человек умирает, да, что вот он просто переходит в некую другую субстанцию, и с ним можно переговариваться. Понимаете? То есть, и вот таких очень интересных наблюдений, то есть открытий огромное количество. Интересно, что и майя, ацтеки, и инки, они очень сильно отличались друг от друга по культуре, по устройства и так далее. Например, у ацтеков вообще существовало что-то вроде такого языческого индейского коммунизма. Вот обо всем об этом вы можете почитать в этой книжке. Я думаю, что она безумно интересна тем, кто интересуется вот историей древних цивилизаций. Вот теперь опять передаю слово и мяч на поле у Сергея.
Ну да, у меня действительно все в основном по, вернее, не в основном, а у меня все по художественным произведениям. И, опять же, недалеко уходя от Бюсси, издательство «Корпус» издает современных французских писателей, знаешь, такие таблеточки на один вечер, у них книжечки очень небольшие, и прочитать эту книжку, как посмотреть какую-то французскую комедию. Вроде все красиво снято, но все достаточно наивно, миленько и вроде как оптимистично. Вот две такие книжечки я у «Корпуса» нашел и тоже хотел вам про них рассказать. Первая называется «Комната чудес», Жюльен Сандрель, автор. И еще, знаешь, я вот заметил во французской современной прозе такую тенденцию. Они ставят героев изначально в какие-то очень печальные обстоятельства. И ты, когда читаешь, ты как бы думаешь, блин, ну ничего уже как бы из этого не выйдет. То есть все закончится драмой. Но нет, в конце раз, и появляется какой-то оптимизм. Поэтому я думаю, что эти книги, они помогут. «Комната чудес», Жюльен Сандрель. Главная героиня у нас очень занятая мама, одинокая Тельма, она в какой-то момент отвлекается на работу, упускает из вида своего 12-летнего сына, и его сбивает грузовик. Он попадает в кому в очень тяжелом состоянии. Она проходит все эти стадии от алкоголя до депрессии, с проблемами на работе, пока случайно в его комнате не находит дневник чудес, куда 12-летний мальчик записывал все свои мечты, которые он хотел бы осуществить в жизни. При этом, ну какие там могут быть мечты у пацана, да, там, начиная от того, что, извините, потрогать за интимное место свою учительницу по математике, заканчивает там перейти закрытыми глазами самый оживленный перекресток в мире. И, в общем, уже с проблемами на работе, понимая, что алкоголь не спасает, понимая, что от нее ничего не зависит, и все дело, все в руках врачей, Тельма берет с собой камеру и отправляется осуществлять мечты своего сына, а затем приезжает и показывает ему, чтобы это как-то возродило в нем жизнь. Вот. Очень наивная книга, но местами улыбает, и действительно очень хороший финал. И, как я говорю, что это книга о том, что в жизни всегда есть место для чудачества и для чуда. То есть на один вечер прекрасная таблетка-антидепрессант. И вторая книга, тоже книжка-малышка, Жан-Поль Дидье Лоран «Вся оставшаяся жизнь». Тут у нас есть две такие колоритные парочки. Молодой человек, который работает стилистом смерти, как я его называю, то есть он гримирует людей перед погребением, и его бабушка, с которой он живет. И вторая парочка – это молодая соцработница и ее престарелый подопечный, да, так скажем. И их ждет совместный роуд-муви-тур в соседнюю страну. Происходить он будет на катафалке, если что. В соседнюю страну они едут тоже с одной очень печальной миссией. Не буду спойлерить, но, в общем, есть такие европейские страны, которые выполняют некоторые печальные миссии для смертельно больных людей. И вот они в этот тур отправляются вчетвером силы обстоятельств. И опять же, что из этого выйдет? То есть, казалось бы, уже ничего хорошего не произойдет, но, тем не менее, оно происходит. И книга, с одной стороны, она, конечно, жутковата вот этими подробностями работы нашего героя, а с другой стороны, она очень уютная. Там очень классная бабуля Бет, которая выдает перлы типа того, что любовь – это вам не конфетки, в приглядку не распробуешь. То есть она там направляет молодых людей, или там у нее перла о том, что книжный шкаф без книг – это все равно, что рот без зубов выглядит отвратительно, поэтому он должен быть обязательно с книгами. В общем, легкая, ироничная история, после которой действительно хочется встать и улыбнуться.
Да, спасибо. Друзья, пишите, какие книги вы рекомендуете, книги антидепрессанты вы рекомендуете прочитать. У нас уже большое-большое такой списочек, благодаря вам, включая и Лукьяненко «Дозоры». Я не знаю, вот интересно, друзья, вы, кстати, последние новинки-то Лукьяненко читали, потому что я его закончил читать этот лет так 10.
20 назад.
Да, лет 10-15 назад я пытался что-то почитать, что-то из «Дозоров», понял, что все, вот, ну, больше не могу.
Ну, я прочитал «Дозоры», там до «Сумеречного», по-моему, 4, да, вот, которые...
Да-да-да, основные... я вот как раз то же самое, до «Сумеречного».
Очень был сильно разочарован фильмами, прям сильно.
Да.
И потом «Черновик», «Чистовик» я читал, и все.
Ну, вот «Черновик» я прочитал, а «Черновик», «Чистовик» тоже. Вот я последнее, что я прочитал, «Черновик», «Чистовик», понял, что если «Черновик» мне вот как раз понравился, мне подумалось, что, ну вот, тот самый там Лукьяненко, который я полюбил его, с его фальшивыми зеркалами и лабиринтом отражений и «Осенними визитами», который, по слухам, вроде как, наконец-таки, сериал вроде, и, в общем, уже и пилоты показали. Вот. И «Чистовик» меня полностью просто разочаровал, и я больше не читал. И, в общем-то, и нет такого желания. Но, может быть, вот вы прочитали, так что поделитесь, как вообще новинки. Вообще, новинки фантастики. Когда-то я его очень любил, но сейчас вот после того, как сильно разочаровываюсь в современных авторах, это не означает, что современных авторов нету, просто я уже не читаю, да, мне как-то перестало быть интересно.
Я думаю, что сейчас самое время перечитать «Властелина колец», тем более там много переводов.
О, да,
«Властелин колец». Я думаю, это прям будет прекрасно.
Да, какой-нибудь «Сильмариллион», если вы еще не читали и решили глубже погрузиться в эту историю. Не знаю, насколько вот «Сильмариллион», как бы... И для настоящих фанатов, конечно, важная книжка. Вот, ну вот, пожалуйста. Я посоветую... Вот теперь у меня художка будет. Вера Арье. Очень интересная писательница. Она живет... Она уехала сначала в Грецию, а сейчас живет в Париже, пишет на русском языке, она, в общем-то, переводчик и журналист, интернет-журналист, родилась и выросла в Москве, себя считает москвичкой, и у нее такой есть в издательстве «Эксмо», у нее есть авторский цикл «Парижский квест», и вот первое – это «Парадокс апостола». Это детектив. Действие детектива происходит на Корсике. На Корсике, не поверите, там, значит, два таких главных героя, французский журналист Родион, как бы с хорошим французским именем.
Родион.
Да, и греческий хореограф Анна, они вот оказываются в центре такой запутанной криминальной интриги, там будет все, там это не просто детектив, это вот как раз, я вспомнил, вот, когда мы говорили, что я не могу дочитать детективы, как раз «Парадокс апостола» – тот детектив, который я прочитал, потому что, кроме всего прочего, это еще и культурологическое путешествие, то есть фактически вас погрузят в некоторую историю Корсики, русской Корсики, между прочим, не просто Корсики, а еще и русской Корсики, в культуру Корсики, в кухню Корсики, в быт Корсики, плюс еще и русские эмигранты. Естественно, это история, ну, какой же русский писатель не будет писать про преступление и наказание, значит, про...
Вот, я только хотел сказать, Родион, это же не случайно.
Да, это не случайно, преступление и наказание, конечно же, это жертва искупления, конечно, жертвенность искупления, конечно же, все эти проклятые русские вопросы, все это есть в «Парадоксе апостола», читается очень быстро, ну, по крайней мере, прошаренный читатель за вечер может прочитать. Но не торопясь, хотя, не знаю, как детективы можно читать не торопясь. Вот.
А что за издательство, скажи,
издательство,
пожалуйста.
«Эксмо».
«Эксмо».
Да, так что, пожалуйста.
Я прям заинтригован.
Да. «Парадокс апостола» у нее есть еще в этой серии книжки, и тоже очень интересные. И всегда, вот ты знаешь, всегда у Веры Арье, она была вот тоже у меня в гостях, у Веры Арье это, она невероятно любопытная. Вообще, любознательное. И вот это любопытство, это самое лучшее, что может быть у, значит, писателя.
И вообще, вот мне кажется, один из талантов писателя – это увлечь читателя тем, что интересно самому писателю. То есть какие-то вот темы, которые мне, в принципе, не интересны, но если автор об этом пишет так, что тебе хочется это дальше узнавать, это, мне кажется, вот один из показателей таланта.
Сереж, у тебя минута. У нас 2 минуты осталось до конца эфира.
Мне надо попрощаться?
Нет, ты можешь прям вот быстро в рекомендации, если
готов. Быстро могу рекомендации в качестве такого визуального антидепрессанта. Это комиксы Эли Брош, «Гипербола с половиной», «Ответы и другие вопросы». Эли Брош не понаслышке знает, что такое депрессия, потому что она сама ею страдает. И это такой вариант американской масяни. Когда вы берете даже эту книгу в руки, то там у вас вся радуга в руках образуется. Веселые, ироничные, в меру грустные, в общем, короткие истории, очень с примитивной рисовкой, но с хорошим посылом от человека, который знает, что такое депрессия.
Ну что ж, сегодня у нас целый ворох книг антидепрессантов. Напоминаю, что сегодня у меня был замечательный книжный блогер Сергей Верин с «Север Букс». Телеграм-канал, подписывайтесь. И, друзья, надеюсь, мы еще Сережу увидим у нас в эфире. Большое спасибо, Сереж, что был с нами. Друзья, большое спасибо за ваши рекомендации. Позвали. Да, большое спасибо за ваши рекомендации. Главное, не унывайте, читайте книги и всегда делитесь радостью, любовью и добром с другими. Все, всем пока. Пока, Сергей, пока все, друзья.
Пока, до спасибо, Игорь. До
следующей встречи в понедельник в 16:00.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.